Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня российскому президенту, хозяину неформального саммита СНГ, пришлось выслушать от своих высокопоставленных гостей неприятные упреки в разгуле ксенофобии, жертвами которой в России оказываются приезжие из ближнего зарубежья. Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим народным депутатом СССР, в недавнем прошлом главой Думского комитета по делам СНГ. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Георгий Иванович.
Добрый вечер.
Какое впечатление на вас произвел сегодняшний саммит, и можно ли говорить о закате Содружества независимых государств?
Ну, я ждал этого саммита, и как оптимист неисправимый, ждал от него что-то, какие-то будут опять шаги вперед, которые ведут нас к интеграции. В конечном итоге мы придем к этому, но видите, как затянулось время. 8 лет тому назад, после подписания соглашения России и Белоруссии, Владимир Владимирович Путин, будучи тогда еще руководителем правительства, именно 8 декабря, то есть в день Беловежьего вот этого преступления, он 8 декабря пришел и представил в Думу на ратификацию наше соглашение России и Беларуси. Я его представлял как председатель комитета СНГ, он как председатель правительства. Мы были воодушевлены, что вот вновь приходящий президент, а мы уже понимали, что он будет новым президентом, делает первые шаги на эту интеграцию. Но, к сожалению, видимо, это также оказалось обычной предвыборной агитацией. Прошло время, и вместо того, чтобы делать положительные шаги вперед, Владимир Владимирович предложил Лукашенко идти по пути Западной Европы, то есть, ну, создавать типа Европарламента. На что Александр Григорьевич ответил: мы уже далеко вперед ушли, нам не надо возвращаться. Это вот один подход к вопросу. Второй подход к единому парламенту. Вот к единому парламенту имеет, по-моему, до сих пор, и дважды я встречался после тех времен с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, он говорит, я от своей мысли, от желания нашего народа не отказываюсь, мы должны все-таки избрать единый парламент. И если бы мы пошли по этому пути, ну, хотя бы даже с Белоруссией, было бы совсем другое положение. Ну, а по поводу саммита, что бы там ни собирались, что бы ни говорили, пусть не все, но мы опять придем к Единому Союзу. Как там он будет называться, неважно. Но мы понимаем, что сегодня мы можем вот в этой тяжелой обстановке в мире выстоять, только поддерживая друг друга. Не только культурные связи, которые продолжаются, это мы этому рады. Не только какой-то, новых шагов в экономике, а именно на политической основе мы должны объединяться. За политической будет, опять-таки, пусть не Варшавский договор, а что-то противостоящее НАТО. Все равно мы к этому придем.
Спасибо. Бывший депутат Госдумы Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», бывший член комитета Думского по делам СНГ, следит за угасанием «Содружества».
Все последние саммиты СНГ демонстрируют, что эта организация находится в глубоком кризисе, прежде всего потому, что Россия перестала быть действительным лидером на постсоветском пространстве. В результате непродуманной внешней политики Россия, по сути дела, распугала своих сторонников, и СНГ – это всего лишь площадка для демонстрации позиций прежних друзей, прежних партнеров. И, по сути дела, это уже мертвая структура. Если нам не удается за кавказскими государствами наладить полномасштабное сотрудничество, ну, надо забыть тогда о том, что они действительно являются членами СНГ, пусть занимаются своей собственной политикой. То есть не надо ставить перед собой задачу всеми силами удержать СНГ в том составе, в котором эта структура сформировалась.
А справедливы ли, по-вашему, сегодняшние упреки собеседников Владимира Путина в травле приезжих из ближнего зарубежья?
Володя, это вы мне вопрос или Савельеву?
Нет, уже мы послушали Андрея Савельева, теперь вам вопрос. Напомню, у нас на прямой связи Георгий Иванович Тихонов, бывший глава Думского комитета.
А я хочу продолжить мысль Савельева. Структура СНГ с самого начала, она не была жизненной структурой, так как она создавалась. Потому что СНГ создавалась только для того, чтобы был мягкий распад Советского Союза. Я немножко грубовато, но говорил, что СНГ – это продукт разложения Советского Союза. Продукт разложения. Но и продукт разложения, извините, можно использовать как удобрение. И на этом мы должны были все-таки дать новые ростки, мы должны идти вперед. И все равно мы пойдем в этом направлении. А то, что само себя СНГ не то что исчерпало, оно с самого начала было задумано для мягкого развода. Я это так понимаю. А то, что сегодня представлено, ну, это, видимо, прощальный саммит Владимира Владимировича. Тут никаких, видимо, вопросов не обсуждалось острых. Хотя, я говорю, я еще раз надеялся, что наконец-то будет сказано. Вы знаете, одна из последних встреч моя с Ельциным, когда он пошел на парламент России, он мне говорил: «Георгий Иванович, я иду на Россию». Я говорю: «Борис Николаевич, на Россию литовцы ходили, татары ходили, кто только не ходил. Ну, за Россию». Я говорю: «Так вы же развалите Советский Союз». А он говорит: «Я сначала должен взять власть в России, потом мы вернемся». И что интересно, он все-таки шел по этому пути. И ничего, все-таки не все, конечно, было человеческое, ему чуждо. И он, испытывая на себе колоссальный груз того, что... Ну, он и Шушкевич там, и остальные развалили Советский Союз. Видимо, человеческое покаяние в нем осталось. Он должен быть, хотя бы частично, вернуть мощь нашего государства хотя бы в первом объединении с Белоруссией. Но вот не получилось. Мы надеялись на Владимира Владимировича. Прошло 8 лет, а ВОЗ и ныне там.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшний неформальный саммит СНГ, проходящий в Москве, мы обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим народным депутатом СССР, в недавнем прошлом главой Думского комитета по делам СНГ, он у нас на прямой телефонной связи. Бывший член Думского комитета по региональной политике депутат Владимир Лысенко, ныне сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России, удивлен экстренности саммита.
Такая быстрота созыва этого саммита связана, скорее всего, с событиями в Косово. Думаю, что президент России специально собрал бывших постсоветских лидеров и с участием лидера Абхазии и Южной Осетии обсуждался вопрос их желания стать независимыми государствами, которые сегодня становятся Косово. Но в то же время все мы представляем, что эта идея нигде не пройдет, ее никто не поддержит. Поэтому мне представляется, что это, скорее всего, попытка напугать Запад как бы ответным таким вот шагом в отношении непризнанных территорий. Но я думаю, что здесь большого, в общем-то, навара не будет. Ну и, наконец, президент Грузии Саакашвили прилетел в качестве наблюдателя на этот саммит и попытался помириться с Владимиром Путиным. Насколько это получится сказать сегодня сложно, но, во всяком случае, в Грузии какие-то позитивные изменения произошли.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшний неформальный саммит СНГ обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим народным депутатом СССР, в недавнем прошлом главой Думского комитета по делам СНГ. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Тут правомерно поставить вопрос, а был ли мальчик, был ли союз. Союза-то не было. Был псевдосоюз только и всего. И никакой лебединой песни о его смерти нет, так сказать. Я так полагаю. Ваше мнение?
Знавал ли Союз лучшие времена, слово Георгию Тихонову?
Ну, для меня такая постановка вопроса, был ли Союз или не был. Ну, вы меня извините, я не могу ничего на это сказать. Видимо, человек то ли он не жил в Советском Союзе, то ли что. Вот, я бы хотел немножечко ответить Лысенко, когда он сравнил Косово и Абхазию. Это не совсем корректно. Лысенко грамотный человек, и просто он, видимо, не договорил. Ведь нет ничего общего с представлением независимости Косово, или не то что представление, а поддержания и вопросы суверенитета Абхазии.
Косово – это исторические земли Сербии. И они, земли именно, завоеванные албанцами. Это совершенно другая, это другой подход. Абхазия – суверенное государство было и много лет тому назад. И я вам скажу, когда мы принимали в Верховном Совете СССР на съезде народных депутатов закон о выходе из Советского Союза и о приеме, помните, это один из последних законов был, там было сказано и всеми признано, что проводится референдум. И те даже отдельные территории, там области или автономные республики некоторых союзных республик, кто на этом референдуме не голосует за выход, они остаются в составе Советского Союза, автоматически Россия. Абхазия не выходила из состава Советского Союза. Она еще де юре считается в составе Советского Союза. А почему она говорит де юре? Потому что даже развал Советского Союза документально оформлен не был. Поверьте мне, я все годы был там и членом президиума Верховного Совета СССР последний год. Все документы проходили через наши руки. Так что кто-то очень не хотел, вот предыдущий гражданин, который звонил, он, видно, не хотел видеть Советского Союза. Вот нашлись такие некоторые люди вроде него, которые его и развалили.
Александр Дугин, председатель Евразийского комитета, лидер Международного евразийского движения, сожалеет об упадке Содружества.
СНГ переживает долговременный затянувшийся кризис, поскольку в нем не могут по-настоящему реализоваться ни интеграционные инициативы, которые воплощены в Евразии, и дезинтеграция партии ГУАМ, другого блока дезинтеграционного, антироссийского, в рамках СНГ тоже особенно не работает. Поэтому это такая тупиковая площадка, которая вообще важна для того, чтобы сохранять контакты, но ожидать от нее прогресса, решений каких-то, изменений невозможно. Она может измениться только распавшись. И, наверное, когда-то так и произойдет. Чего не хотелось бы, поэтому это просто оттягивание времени. Ожидать чего-то другого от СНГ невозможно. Тот факт, что стали убивать людей, это очень плохо на самом деле. Но на все упреки Путин мог бы просто эти факты о том, что творилось в этих республиках в 91-м, 92-м, 90-м году. Дело не в этом, конечно. Нам надо найти все-таки какую-то формулу, как нам быть с нашими братскими народами, как нам дружить и как нам созидать единое общее культурное пространство, чтобы исключить возможности непонимания, которое растет между нашими народами.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня ответ господину Тихонову есть, и потом еще вопрос. Вот в книге Гумилева «Древние тюрки» говорится, что китайцы могли проводить свою политику, потому что на тюркском троне сидел хан-предатель, парализовавший силы своего народа. У нас это продолжается с 91-го года, и пока эту власть не уберут, никакого объединения быть не может. Народ вот расшифровывает СНГ очень просто. Сбылись надежды Гитлера. Ельцину это было нужно, чтобы прикрыть свое предательство по развалу страны. Суверенные государства хотели под эту бессмысленную пустышку что-то с Россией поиметь. А вот я считаю, не кажется ли вам, что надо вообще это СНГ послать подальше и перейти к политике римлян, которые говорили «разделяй властвуй», и Чезаре Борджиа, который сравнивал Италию с артишоком. Его надо съедать, отщипывая по листочку.
Алло.
Да-да, Георгий Иванович, вам слово.
Вы понимаете, «разделяй и властвуй», конечно, формула, она до сих пор жива. Но сегодня по этой формуле живет Америка. И вы чувствуете, куда она катится со своей политикой. Что нам разделять? Страны СНГ есть. Мы потихонечку все-таки начинаем снова интегрироваться хотя бы на культурной основе. Мы создали славянские университеты, допустим, в Таджикистане, в Киргизии. Я уж не говорю про Приднестровье, где университет является как бы филиалом Московского университета. В этом отношении культурные слои населения объединяются. Но дело в том, что та пропаганда, которая ведется в средствах массовой информации, не открытая такая прямая, Володя, она где-то скрытая. Когда вот именно обостряют взаимоотношения, вот, особенно там с приезжими, таджиками сюда. Я прожил в Таджикистане 16 лет. Это очень миролюбивый народ. И у нас были отличнейшие взаимоотношения русских и таджиков. Никогда не было никаких каких-то разногласий. И вдруг неожиданно проявляется какое-то с той стороны мусульманство, с нашей стороны какой-то великорусский шовинизм. Мы никогда не были шовинистами, русские люди. Мы всегда умели не силой даже объединять вокруг себя друзей. И, к сожалению, сегодня вот это почти прекратилось, и это, я считаю, большая недоработка руководства сегодняшнего именно России. Именно России. Можно все совершенно плавно проводить. Я еще раз повторяюсь. Мог Путин договориться с Назарбаевым, допустим, пока там, чтобы не преодолевать планку с Лукашенко, делать единый евразийский парламент. Пошел бы на это русский народ, пошел бы. И пошел бы казахский народ. А ведь что творится после всех этих событий? Я говорю, 8 лет мы толчем воду в ступе, и уже опросы общественного мнения даже в Белоруссии, которые были за объединение, очень активно. Да я вам скажу, и русский народ. А сегодня люди начинают отходить. Они просто не верят нашим правителям. Вот в чем беда. Нам нужна четкая, активная политика на интеграцию, на дружбу. Нечего нам делить, каждому свое. Ведь Белоруссии без нас тоже очень тяжело. У нее нет сырьевых ресурсов, зато у них есть машиностроительные заводы, которых мы уже не имеем. Объединяться, интегрироваться на экономической, да и на политической основе надо. И все равно мы к этому придем. Годом позже, годом раньше, все равно мы к этому идем и придем.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, во-первых, у меня такое замечание. Вот мне не понравилось, когда вы сказали о том, что СНГ вот задумался, и что это продукт разложения, навоз. Это, мне кажется, даже как-то звучит страшно, и слышать это тяжело. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот сегодня выступал Тарасюк такой по радио, да, интервью, или как он там был, собеседник. Так он, знаете, что договорился до того, что... Русские должны Черноморский флот выкинуть оттуда, с этого самого, с Черного моря, с Крыма. И, дескать, потому что вот мы независимы, не хотим. Но ведь когда брали с Черноморским флотом Крым-то, присоединяли, почему же тогда они не отказались, сказать, не нужен нам флот? А теперь, значит, вот вы флот забираете, мы будем... То есть, получается, Россия, получается, обглоданная после разрушения Советского Союза. То есть...
Испортила ли Россия отношения с Украиной вот в последние годы, слово Георгия Тихонова?
Но вот эти Тарасюки, которые... Это же явный украинский националист. Это, по-моему, он говорит о бывшем министре иностранных дел Украины. И Черноморский флот. Никуда ничего сдавать не надо. Еще раз говорю, де юре Севастополь сегодня находится в составе России. Начиная со времен Александра Царя, он всегда был подчинен только Москве. И даже когда Хрущев передавал Украину, в Украину передавал Крым, Севастополь, это там не значилось. Понимаете? Ну, это можно бесконечно на эту тему говорить. И я вот предыдущий звонок тоже, что вот начался когда развал с 91-го года. Извините, во главе государства не только с 91-го года, а и до 91-го года был тот человек, который, понимаете, как когда-то хазары правили Хазарией, не хазары, а другие, так и он. Вот Горбачев оказался вот этим первым предателем, который предавал нашу великую родину. С него надо начинать. Ельцин это уже был потом. И то, я говорю, у Ельцина проснулось, видимо, что натворил-то не то, что надо снова объединяться. А у Горбачева до сих пор это не проснулось и не проснется. Он иначе был запрограммирован. Спасибо.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, некоторые до сих пор еще живут в Советском Союзе, вот как наш сегодняшний гость. А я еще тогда вот, в Советском Союзе замечал, что все эти узбеки, азербайджанцы, грузины висят на шее России. Из братских народов вижу только лишь Белоруссию и Украину. Потом, я считаю, что сначала надо накормить всех русских, всю Россию, всех, которые живут здесь люди, а потом уже кого-то там подключать, кого-то присоединять к себе и так далее. Пока этого не сделаете, нечего наши ресурсы сосать и отдавать им. Вот скажите мне, что сегодня такое Грузия? Она ведет явно антироссийскую политику, стремится в НАТО, 80% грузин считает Россию враждебным государством. Зачем нам такой партнер? Объясните.
Да, огорчили ли вас результаты референдума в Грузии, где 76% высказали за вступление в НАТО?
Во-первых, я не говорил про Грузию. А вот то, что кого надо накормить, так у нас одних русских на Украине 8 миллионов, которых тоже надо как-то помочь. А украинцы вообще братский народ. Когда мне приходилось сталкиваться в районе Гали с представителями Грузии и Абхазии, и я, как проживший много лет на Востоке, сказал, я бы хотел переговорить со стариками. Собрались старики. Я говорю, какое вы находите решение вопроса? Вот вы, менгрелы, здесь живете в районе Гали. Вот соседнее село, там через речку, там абхазы. Выход-то есть какой? Они меня спрашивают, Георгий Иванович, а вы Шеварнадзе знаете? Знаю. Встречаетесь с ним? Иногда да, бывают разговоры. А Ардзюбу тоже. Так вот скажите им, пусть не лезут они, эти руководители, в наши дела. А мы найдем общий язык и будем жить мирно вот с тем соседним селом. Мы вам не гарантируем большой дружбы после того, когда пролилась кровь. Должно пройти поколение, но мирно мы жить будем. То есть очень многие вот эти вот отрицательные факторы развала Советского Союза именно зависели от первых лиц. А мы уж очень привыкли им верить. Это наша и беда, а может быть, это наша и хорошая сторона. Все-таки мы верим в лучшее.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот сегодня президенты собрались, всех государств, 12 президентов, поулыбались, поговорили. А вот видно, вот, что все-таки камешек-то за пазухой у каждого-то есть. И вот Путин выступил, прощальная речь, все это понятно. И вот мне такой вопрос, значит, возникает в связи с этим. Георгию Тихону. Вот скажите, пожалуйста, вот антигрузинские настроения правительство создает, антипольские создавал, антиамериканские, антибританские. Мне кажется, вот эта ксенофобия, она выгодна даже правительству. Вот.
Ну, в чем-то вы правы. Дело в том, что иногда на разногласиях других строят свое благополучие. Помните, в самом начале, по-моему, Карамурза Володя сказал, или кто-то из звонков там были, что разделяй и властвуй. Так что не со всеми у нас все это хорошие отношения. А вот в Грузии даже большинство населения, видите, уже отталкиваются от нас. Правда, мы с вами имеем эту информацию оттуда. Черт ты знаешь, что на самом деле. Когда я бывал в Аджарии, когда еще там был Абашидзе, вот несколько лет тому назад, так ну нет, лучшего отношения к нам ни у кого не было, чем у Абашидзе. Так сумели его убрать, как говорится. То есть, кто поднимает голову, ему пытаются отсечь ее, к сожалению. И пока мы, большинство же населения наше все равно за дружбу, что бы мы там ни делали, никто никого не надо кормить. И вот не прав был предыдущий товарищ, вот чтобы там кого-то кормит. Ну, Казахстан вносил в союзный бюджет определенную хорошую долю, лепту.
Спасибо. Напомню, что сегодня российскому лидеру, хозяину неформального саммита, пришлось выслушать упреки от своих высокопоставленных гостей. И ход этого саммита обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим главой Думского комитета по делам СНГ. Он на прямой телефонной связи, прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Марш несогласных в Петербурге, запланированный оппозицией на 3 марта, состоится. Организаторы акции и мэрия договорились о месте проведения шествия. В Ингушетии в ходе перестрелок милиционеров с боевиками пострадали двое местных жителей, оказавшихся в зоне огня. В Москве прошел неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате с участием Владимира Путина в качестве президента России. В городе Косовско-Митровице продолжились акции протеста сербского меньшинства против провозглашения независимости Косово. Сегодня в них участвовали около 5000 человек. Республика боснийских сербов может провести референдум по вопросу о выходе из состава Боснии. В резолюции парламента Республики Сербской говорится, что такой шаг возможен, если большинство стран-членов ООН и государств Евросоюза признает независимость Косово. В Ираке в пятницу произошло несколько терактов, погибли по меньшей мере 12 человек. Великобритания и Германия призвали Турцию не нарушать международное право в связи с началом операции турецких войск на севере Ирака. 46 человек стали жертвами авиакатастрофы в Венесуэле. Самолет, совершавший внутренний рейс, упал в горном районе через 10 минут после взлета. Причины катастрофы выясняются. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран дал его экспертам ответы на большинство вопросов о своей ядерной программе. В Армении сторонники оппозиции вновь собрались на митинг в Ереване, протестуя против официальных итогов президентских выборов. Центризбирком России не намерен добиваться снятия с президентских выборов Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. Комиссия, однако, изучает инцидент между Жириновским и доверенным лицом другого кандидата Андрея Богданова. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня российскому президенту, хозяину неформального саммита СНГ, пришлось выслушать от своих высокопоставленных гостей неприятные упреки в разгуле ксенофобии, жертвами которой в России оказываются приезжие из ближнего зарубежья. Эту тему мы обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим народным депутатом СССР, бывшим главой Думского комитета по делам СНГ. Вячеслав Игрунов, лидер партии «Союз людей за образование и науку», бывший зам главы Думского комитета по делам СНГ, видит практическую пользу в подобных саммитах.
Совсем еще недавно говорили о том, что СНГ практически мертв. Однако, судя по присутствию, например, на нынешнем саммите Саакашвили, по некоторым другим факторам, все-таки этот инструмент оказывается достаточно полезным, и его рано хоронить. Поэтому я думаю, что, несмотря на все кризисные процессы, у СНГ все-таки сохраняются серьезные шансы на будущее, пусть не в форме, которая выработана в Алма-Ате, но во всяком случае те или иные образования типа Еврозес это пространство будут интегрировать, а СНГ будет так или иначе вовлечено в этот процесс как сообщество бывших республик Советского Союза.
Слушаем вопрос из Саратова от радиослушателя Павла Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я слышал случайно, да, и слушаю Тихонова, там, «Предатели народа». Это Тихонов, наверное, Штирлиц, да, который играл. Вот пусть мне товарищ Штирлиц ответит, и остальные предатели России, как Штирлиц. Вот ответь на один у меня вопрос, пожалуйста. Назовите, с 13-го года мне товарищ Штирлиц, Тихонов, после Лаптей, что-нибудь технологии русской вы сделали?
Георгий Иванович как раз сторонник сохранения Единого Союза, слово ему.
Я абсолютно не понял вопрос, Володя. Ведь дело в том, что почему-то в последнее время в средствах массовой информации мы о Союзе слышим только почему-то отрицательно. И причем тут Лапти? Лапти были в 13-м году. Мы ушли от Лаптей. Мы догнали весь мир, мы вышли на второе место по промышленности, по производству, по всему. Можно критиковать методы это и так далее. А то, что Союз разваливался, вы понимаете, вот до сих пор, вот наболевший вопрос, идет заседание, вернее, съезд народа депутатов Советского Союза. И я говорю, только 259 человек проголосовали за сохранение Советского Союза. И кто же выступал активнее всего за сохранение? Не русский, латыш Алсинс Виктор. Вот, к сожалению, его сегодня нет почему-то в передаче, надо было вот тоже пригласить его. Дальше, я вам скажу, когда шли голосования, из этих 259 человек большинство голосовало представителей автономных республик, союзных республик. И тот же Ардзинба, который был в Абхазии, и башкирская делегация, они понимали, что развал Советского Союза – это страшная вещь. А вот Горбачев, который руководил тогда партией, не будучи коммунистом, он приводил к этому развалу. Я считаю, что правильно Игурнов сказал, мы же вместе работали в комитете по СНГ, хотя мы у нас разные политические платформы и так далее, но тут мы находили всегда общий язык. И все равно, я говорю, в какой-то мере, но все равно СНГ, или как там иначе будет называться, мы будем собираться. И второе, Володь, вы меня представляете все время как бывшего председателя комитета СНГ. Но я с тех пор и до сих пор являюсь председателем общероссийского народного движения «Союз». Мы не говорим «Советский», мы говорим «Союз», просто пока «Союз». И в это движение входят вот члены президиума Бабурин, Варенников, Глазьев, Ивашов, Илюхин, Терехов, Тюлькин. Понимаете, люди с разных политических взглядов, но это люди, известные всему нашему народу, и мы за воссоединение, за возрождение единого государства.
Виктор Алксинс, упомянутый выше, бывший депутат Думы от фракции «Родина», полковник запаса, скептически оценивает будущее СНГ.
Я с большим сомнением отношусь к необходимости дальнейшего существования этой организации, потому что она была мертворожденной с самого начала. Она была на тот период, в декабре 1991 года, нужна для того, чтобы обмануть население, которое за полгода до этого проголосовало на референдуме на сохранение Советского Союза, о том, что ничего не волнуйтесь, все будет то же самое, просто будет называться по-другому. А на самом деле они знали, что они обманывают, но вот пошли таким путем. И эта организация, как признавал, кстати, президент Путин, создавала для развода. Теперь, что касается обвинений в сторону России по поводу ксенофобии, борьбы с мигрантами и прочее, прочее, прочее. А я хотел бы спросить у этих господ, с их территории, с их республик бежали русские, русское население? Практически со всех республик бывшего Союза начался исход русского населения. Причем это касалось миллионов и миллионов людей. Вот почему-то тогда ни один из них не был озабочен этим. Считалось это совершенно нормально. Русские оккупанты убираются к себе домой.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что вот эти президенты СНГ, они очень точно выбрали адрес обращения. Вот не думаете ли вы, что это перенаправление просто народного недовольства на другие национальности и на иммигрантов? Спасибо.
Слово Георгию Тихонову, главе общенародного движения «Союз».
Я не совсем понял вопрос, Володя. Что президенты перенаправление?
Ну да, он подозревает какое-то второе дно в их сегодняшнем заявлении в адрес российского лидера.
Да какое там может быть второе дно? Ведь, ну, я не буду говорить про Грузию или там про Прибалтику, которая в СНГ не входит. Эти президенты отлично понимают, что сегодня Россия все-таки подставляет им плечо, где им тяжело. И все равно мы будем вместе. Вы что думаете, Назарбаев меньше других понимает это дело? Это грамотнейший человек, опытнейший человек, работающий много лет. Конечно, мы с ним должны и в дружбе быть. Я уже не говорю про Лукашенко. Он делает шаги на объединение, ему бьют по рукам. Отсюда, из России. Потому что есть же эти люди, которые продолжают, они боятся потерпеть. Они считают, что одержали над нами победу, развалив Советский Союз. Но это не поражение. Это поражение в одной битве. А целиком кампанию мы все равно выиграем. И вместе с сегодняшними президентами, большинство из них, которые все-таки в дружбе с нами. Хоть мы там спорим и с Молдавией, там и так далее, где-то с Арменией, там с Таджикистаном. Вот Узбекистан стал к нам больше поворачиваться лицом, вы это чувствуете. Соберемся мы. Правят все-таки государствами-то люди не глупые.
Слушаю вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Сталин не мог собрать, и после войны до 60-х годов на Западной Украине были бои, и лесные братья в Прибалтике воевали, и душманы в Средней Азии были, невозможно было справиться, и Закавказье, и Северный Кавказ, никто не смирялся. Я хочу сказать, я объехал весь Советский Союз, и я тогда видел, что, в общем-то, толку мало. И грузины бросали мелочь в лицо на сдачу, если требовал. И в Туркмении, ну я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что ни одна империя потом сама не восстановилась никогда. И Великая Британская распалась, и другие, Римская тоже, ничего назад не возвращается. Нужно думать о том, как бы Российской Федерации в нынешних границах, сколько у нас республик, сколько народов. У нас убивают шахматиста из Якутии. И много других преступлений. У нас не понимают, что такое жить в одной семье. Спасибо.
Ну, я не согласен в этом отношении. В каждой семье, не без урода говорят, тоже бывает. А то, что вот взаимоотношения стараются в последнее время переводить на какие-то этнические взаимоотношения. Вот только что передо мной выступал Алсис, латыш. Дед которого был репрессирован. Но он за Советский Союз, за советскую власть. Понимаете, опять-таки, кого где показывать и под каким углом. Прибалтика, понятно. А то, что душманов не было в Средней Азии, в Таджикистане уже после 1936 года, я это отлично знаю, и никаких в 1953 году их не было. Я говорю, отлично, если были взаимоотношения русских и таджиков. Я объехал тоже все республики на разных должностях, работая, побывал везде. И я вам скажу, что, может быть, на Украине иногда было больше национализма, чем в других республиках. Это вот именно остатки вот этого западенства, так называемых западных украинцев. Существует сегодня в мире организация, которую возглавляет Лукач. Она в Канаде. И это племянник знаменитого Мата Залка. Так вот, год тому назад мы собирались у него,
и собирался международный съезд у него в поддержку советского народа, куда приезжали люди, начиная даже с Бангладеш, я уж не говорю про Южную Америку и так далее. Есть в мире здоровое зерно, которое еще к нам относится хорошо, и мы, наверное, их не подведем в этом отношении. Спасибо.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, верит в живучесть СНГ.
Нынешний саммит СНГ в очередной раз подтвердил, что это все-таки остается переговорной площадкой. Как бы кому-то не хотелось эту площадку ликвидировать, и у нас в стране, и не только в стране. Что касается заявления, что у нас вдруг возникла ксенофобия, то я думаю, в этом есть, безусловно, некая доля справедливости. С одной стороны, действительно, это происходит, и весьма часто гибнут люди, выходцы из других стран СНГ. Но вместе с тем, я думаю, что если кто-то сразу предположит подобного рода явления, связанные с национальной нетерпимостью, я думаю, все-таки ситуация немножечко лежит в иной плоскости. Дело в том, что, как правило, настроение непринятия людей, выходцев там, с Кавказа, Средней Азии, оно возникает исключительно в связи с тем, что именно наши российские чиновники, коррумпированные чиновники, о чем говорил Дмитрий Медведев и Владимир Путин, что они запускают этот бизнес туда и допускают возникновение этих настроений.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Смоленска от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот ваш уважаемый гость по имени Григорий Тихонов, да? Почему-то думает, что у народов короткая память. Я из пролетарского происхождения женщина, никто не репрессирован. Но столько наслышалось, будучи железнодорожником, историй от народов, всех растерзали, всех настроили против советской власти, пролили море крови, не говорю уже об уничтожении села. Господи, рознь национальная, вы думаете, что говорили в газетах, то и было?
Да, тянется ли вот эта межнациональная рознь, ксенофобия с советских времен, слово Георгию Тихонову?
Эта дама, которая выступала, она не жила, видимо, в годы войны. Она моложе, видимо, намного. А я даже в годы войны мальчишкой помню, как в Подмосковье стояли наши советские солдаты из Киргизии, из Казахстана, из Таджикистана. Вот. С Алматы, понимаете, приезжал колоссальный вот этот наши конники. Все это. И не было разговора, кто какой национальности. Мне пришлось работать в Таджикистане, строить Нурекскую ГЭС. И когда заводы стали Нурекской ГЭС давать ордена, начальник отдела кадров пришел и говорит: Георгий, а вы знаете, сколько у нас национальности работает? Я говорю, ей-богу, не знаю. Он говорит, 42. Понимаете, и ну кому какая была разница, кто украинец, кто татарин, кто таджик, кто русский. Работали, когда люди занимаются делом, работают, никаких этих ксенофобских, понимаете, настроений не возникает. И то, что мы в советскую власть сделали такой колоссальный скачок в жизни, дай бог каждому так. Вот сейчас так поднимается Южная Америка, они пойдут по нашему пути. Но мы к тому времени тоже вставим на ноги. Спасибо.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вопрос этот сложный, но, по-моему, ксенофобию мы все-таки умеем сами разжигать в своей стране. Я вот слушаю «Эхо Москвы», и там долгое время шла реклама останкинской колбасы. Там коверкали русский язык, передразнивая азербайджанца и так далее. Было крайне неудобно, пока один слушатель не сделал замечание Венедиктову. Вот такие вот дела. И я еще хочу сказать, вот по поводу союзного государства в Белоруссии. Вот что пишет Филатов Сергей Александрович, который был главой администрации у Ельцина. Значит, он, я цитирую ее просто несколько строк. «Однако, чувствуя силу левой оппозиции, он, то есть Ельцин, во многом ей подыгрывает и сближением с Лукашенко, и подготовкой некоего трюка с созданием союза». То есть вот так вот Филатов воспринимал политику изнутри. Еще я знаю, что по поводу союзного государства один чиновник, поставленный из Белого дома, российского, говорил так: в Белом доме нет ни одного министра, который бы хотел союза. Но мы не будем терять оптимизма. Дело в том, что, конечно, чиновники чиновниками, а народ наш и наши бывшие граждане СССР, это нечто другое. Я в Прибалтике жил долго и много, конкретно в Латвии, и могу со всей ответственностью сказать, что ксенофобские, националистические настроения даже в Латвии были исключительно редкие. Там, в общем-то, тоже сложилось то, что называлось советскими людьми. Спасибо.
Было ли создание вот Союза России и Белоруссии предвыборным трюком 96-го года, слово Георгию Тихонову?
Предвыборным трюком? Я в самом начале нашего разговора сказал, что у меня даже такое сомнение тоже закралось. Но предвыборным трюком с другой стороны, с нашей стороны. А то, что чиновники не любят Лукашенко, ну это естественно. Вы представьте себе, если бы такой же порядок среди чиновников Лукашенко наводил бы здесь, будучи, ну пусть не президентом, пусть бы вице-президентом союзного государства. Чиновники боятся его, его жесткой руки, его прямолинейности. И, понимаете, я Белоруссию отлично знаю, сколько раз я наблюдателем на всех выборах там был и так далее. Вот более честных выборов, а я был наблюдателем практически во всех странах СНГ, когда вот в Думе руководил комитетом и после этого... Я скажу, что там не было подделок на выборах. Вот все меня привлекает Белоруссия. Когда я приехал руководителем делегации по наблюдениям, у меня в номере оказалась бумажка, какие нарушения до выборов будут на выборах. Это представители ОБСЕ сумели, понимаете, проводить такую политику. Ну грязная политика со стороны ОБСЕ. А Лукашенко их выгнал тогда. Правильно сделал.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валентина.
Николаевича.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Да. У меня вот, знаете, я прожил 18 лет в Средней Азии. И долго там родители жили с 30-го года. И приходилось, ну, каждый год их навещать. И вот, начиная с 90 там, приблизительно 3-го года, там есть два пути. Через Ташкент и через Бухару. Так вот, тот путь, который идет через Бухару, там Ургенч, Бухара, Каракалпаки и так далее. Там практически каждый год был исход русского населения. Вот в Ургенче, например, было так. 1000 семей, 100 семей, 10 семей, ни одной семьи. Вот каждый год вот так вот. А разговор, вот у меня такой вопрос. Вот тут сейчас утверждали, что мы разругались с грузинами. Да какой там разругались? Вот у меня дом сдали, 210 квартир рядом, через два дома. И там 70 квартир заняли грузины. И еще живут, оттуда идут. С кем мы там разругались?
Как вы оцениваете состояние российско-грузинских отношений, слово Георгия Тихонова?
У меня были много встреч еще в едином парламенте СНГ с Буржанадзе, с Нино. Это такой разумный политик. И обменивались многими мнениями. Я бывал часто в Тбилиси, встречался уже и с Шеварнадзе, как с президентом. Я еще раз повторюсь, грузинский народ, какие бы там ни проводили опросы, я уверен, что все-таки большинство за нашу дружбу. За нашу дружбу. А руководство, каждый держится. Ну, Саакашвили не был бы президентом, если бы его так не поддерживали американцы. Это же тоже понятно.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот Европа начала свое объединение с европейского угля и стали, да? Потом через 15 лет перешла к общему рынку, потому что это всем было выгодно. И еще через 20 перешла к Евросоюзу. Российские олигархи понимают СНГ как возможность грабить эти страны так же, как и Россию. Вот скажите, какая выгода Украине и Белоруссии экспортировать из России инфляцию, коррупцию, нищую медицину, нищее образование и развалинный жилищный фонд?
Ну,
да.
Алло.
Да, Георгий.
Но вы правы абсолютно насчет Украины. У них еще хуже, чем у нас положение. А то, что в Белоруссии остались и бесплатное образование, и медицина, они сегодня ведь впереди нас намного, и это даже признано Организацией Объединенных Наций. Белоруссия, не имеющая своего углеводородного сырья, идет впереди нас своим трудом, своими руками, своим умом. А вы представьте себе, что если бы Белоруссия сегодня имела хотя бы 10% той нефти и газа, которую имеем мы. Они бы уже, наверное, всю планету бы обогнали. Люди умеют работать, люди, пережившие тяжелые годы войны. Они первыми восстановились после тяжелейшей войны. Люди привыкли к труду, имея отличных руководителей, как Машеров. Это умеют работать люди. И, конечно, они не встанут на колени ни перед кем, ни перед какими русскими чиновниками. Это тоже понятно. Хочешь дружить, значит, надо дружно относиться к своему соседу, а не только ждать от него каких-то там то ли налогов, то ли, ну, что угодно. Так что все равно будем мы жить в едином дружном государстве.
Станислав Белковский, учитель Института национальной стратегии, констатирует неминуемый распад СНГ.
Я думаю, что независимое государство мертво. И поэтому совершенно ясно, что с ним будет завтра, то же, что и сегодня. Его политическое значение полностью утрачено. Особенно распад ускорился при Владимире Путине, поскольку именно в эти годы Россия нарочито подчеркивала, что ей неинтересны бывшие партнеры по Советскому Союзу ни в каком качестве, кроме как деловые партнеры. Интересы бизнеса вышли на передний план, и даже столь близкая нашей стране Украина оказалась всего лишь потребителем и транзитером российских энергоносителей, а не геополитическим партнером. Поэтому саммит вышел прощальным за Владимира Путина как президента и прощальным самим Содружеством независимых государств, которое уже более не является ничем, кроме как туристической фирмой для организации протокольного отдыха глав постсоветских государств.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, это печальная, конечно, картина. Вот когда слышишь, зарезали, тем более они начинают, бедные, драться уже за рабочие места и сами себя уже начинают резать, вот был случай. Жаль, конечно, действительно, таджики добрые, я общалась и разговаривали, они совершенно особенная нация. Но дело в том, что когда я, вот где господин Тихонов и Алкснис тоже, я слышала их выступления на русском марше, всегда ставили во главу угла скрепу, как русского человека, как государствообразующей нации. Вы что, стесняетесь об этом сказать? Ведь действительно, если будет русскому человеку, Алкснис всегда хорошо, будет хорошо и другим.
Слово Георгию Тихонову.
Я не понял, что значит, я стесняюсь сказать, что я русский, что ли? Володя. Я русский, 100% рязанский мужик. Оттуда пошел. Но я говорю, я никогда не буду шовинистом. Я уважаю своих соседей, друзей, братьев. Сначала к человеку надо подходить с уважением, а потом уже думать, какой он национальности, на каком языке говорит. А культура-то у нас уже стала складываться советская единая последние годы. Она объединяла культуру многих народов. И это было одним из таких крупных шагов в объединении нашей духовности. Так что я никогда не буду ни националистом, ни фашистом. Вот, я за дружбу народов, но то, что в России сегодня 85% русских, надо это тоже учитывать, это же не просто математика, как когда-то бывало, что в одном государстве оправят совсем другие люди, как в той же Хазарии.
Подводя итог нашему разговору, вот сегодня Владимир Путин представил своим гостям Дмитрия Медведева в качестве своего преемника. Как вы считаете, какие задачи предстоит ему решать в сфере Содружества независимых государств в первую очередь?
Так, я не думаю, какие задачи ему надо решать, ему надо об этом думать. Но я надеюсь, что он все-таки поймет, что надо нам дружить и интегрироваться. И не просто ради предвыборных собраний, выступлений, которые, может быть, были действительно сегодня. Это предвыборная агитация. Надо по-серьезному засучить рукава и браться за организацию этой работы. Начать с Белоруссии и с Казахстана. Кто готовы все-таки к нашей дружбе и объединению. А ведь стоит этим двум государствам и нашему объединиться, это будет эффект домино. Все же потянутся. А по-моему, это уже ребенку понятно. Что все-таки, что бы там мы ни говорили, но жилось-то нам все-таки тогда лучше. И в послевоенные годы тяжелые мы прожили, и какую подняли, экономику как подняли. Я вот сам занимаюсь энергетикой, сколько крупнейших гидростанций было построено. Все это мы работали, мы не думали далеко о какой-то дальней политике. Может быть, это нас в какой-то мере и сбило с толку, что мы не встали грудью сразу на защиту своего государства. Пока мы поняли, разобрались, поезд ушел.
А почему, по-вашему, Россия потеряла свою привлекательность для своих партнеров по СНГ вот за годы последнего президентства?
Абсолютно понятно. Мы много обещаем, но мало делаем. Вот я уже начал с того, что обещали Союз России и Беларуси объединить и сделали столько шагов, чтобы их оттолкнуть. Вот. И я считаю, что виновата в основном, правильно сказали, может быть, не столько, ну чиновничество России. Правильно, и тут Путин правильно говорит. Такие чиновники, которые живут на той же ксенофобии, ну, которым выгодно, чтобы мы не дружили. Разделяй и властвуй хотят они. А я считаю, что нам сегодня надо встать на ноги, на нашу здравую землю, рука об руку, и тогда нас уважать в мире будут в 10 раз больше. А сегодня нас уже размазывают, кому не лень.
Что бы вы сделали вот на месте руководства России для пресечения вот этой волны шовинизма?
Ну, во-первых, это работа с вас, со средствами массовой информации. Если убьют где-то 10 русских, об этом молчат. Я еще раз подчеркиваю, не потому что я там. А если убьют где-то таджика, ну, есть же сволочи среди русских тоже, ну сделали. Так это настолько раздувается в прессе. Вы же поймите, Володя, вот сегодня включаешь телевидение, начинается с того, где что плохо. Где что плохо. Где самолет упал, где кто разбился, кто кого убил, кто кого застрелил. Это нам вбивает, я уж не говорю про кинофильмы, которые вечная одна кровь, убийство. Из нас хотят сделать зверей. Средства массовой информации. Здесь сегодня одно из самых ведущих таких, один из самых ведущих рычагов. Надо начинать с этого. Надо показывать лучшее в людях. Смотреть, чтобы ориентировались на лучшие поступки людей.
Спасибо. Напомню, что итоги сегодняшнего неформального саммита СНГ, прошедшего в России, мы обсуждали с Георгием Тихоновым, бывшим народным депутатом СССР, главой общенационального движения «Союз», бывшего главы Домского комитета по делам СНГ. Он был у нас на прямой телефонной связи. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Чего ждут россияне от власти? Разделяется ли власть в их представлении на отдельные структуры? Если да, то каково отношение к этим разным структурам? Эти темы мы обсудим с директором Левада-центра Львом Гудковым в программе «Общественное мнение» в воскресенье 24 февраля в час дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».